Николай Стеф, «Спящие боги, два тень». Глава 1. Огромный камень откатился в сторону с таким скрежетом, будто сама земля раздирала горло, открывая черный зев базы Ноу-17. Звук был низким, протяжным, словно стон пробуждающегося чудовища, которое спало сотню лет и теперь просыпалось, потягиваясь, разминая каменные суставы. Камни осыпались по склону, поднимая клубы пыли, которая долго висела в неподвижном воздухе пустыни, не желая оседать, будто сама боялась того, что выйдет наружу. Воздух был тяжелым, спрессованным жарой и радиацией, и каждый звук в нем звучал приглушенно, как под водой. Стеклянная крошка переливалась в лучах заходящего солнца, создавая иллюзию драгоценных камней. Но это была смерть, мельчайшая, невидимая, проникающая в легкие, оседающая на коже, въедающаяся в глаза. Тишина стояла такая глубокая, что, казалось, сама пустыня затаила дыхание, ожидая, кто или что выйдет из этой каменной пасти. Из черного проема, пахнущего гарью, запахом древнего пожара, который не выветрился за десятилетия, выступил легионер 7. Его массивная фигура на мгновение замерла на пороге, словно оценивая обстановку, сканируя горизонт холодными, бесстрастными сенсорами. Броня была покрыта слоем радиоактивной пыли. Она осела плотным серым налетом, местами смешавшись с копотью и сажей, создавая эффект старой, потрескавшейся краски. В сочленениях корпуса застряли мелкие осколки, не только камней, но и чего-то более хрупкого, напоминающего фрагменты костей тех, кто не выжил при последнем взрыве, замуровавшем вход на базу Ноу-17. Трещины на броне разбегались паутиной, некоторые были глубокими, почти сквозными, обнажая внутреннюю проводку и гидравлические трубки. Из одной такой трещины на левом плече сочилась маслянистая жидкость, старая, темная, похожая на запекшуюся кровь. Она капала на песок, оставляя черные пятна, которые тут же впитывались в раскаленную землю. Легионер стоял на пороге между светом и тьмой, и в этом контрасте было что-то зловещее, почти мистическое. Его правая рука, та, на которой когда-то был встроенный лазерный резак, была согнута под неестественным углом, сустав был поврежден, и манипулятор двигался с легким заеданием, издавая тихий прерывистый скрип. Левая рука, напротив, выглядела почти целой, только несколько царапин на защитных пластинах. Походка робота, когда он сделал первый шаг, была неровной. Правая нога слегка волочилась, оставляя на песке неглубокую борозду, словно уставший путник, который тащит за собой тяжесть прошлого. Но даже в этом поврежденном состоянии легионер 7 внушал ужас. 20 тонн брони, гидравлики и стали, движущихся с неумолимой механической точностью. Он был одним из первых легионеров, которых удалось пробудить и перепрограммировать новому хозяину. Оптические сенсоры робота тускло мерцали алым светом, не ярко, как раньше, а словно тлеющие угли, которые догорают в кострище, но еще хранят достаточно тепла, чтобы обжечь. Они прочесывали выжженную пустыню, сканируя пространство в поисках любого источника органического тепла. Инфракрасный спектр, поврежденный, но все еще частично рабочий, выхватывал из темноты только миражи, дрожащие линии горизонта, иллюзорные озера, которые манили иссушенных путников в ловушку, призрачные силуэты, исчезающие при приближении. Пустыня была мертва, ни движения, ни жизни, только песок и ветер. Даже мутировавшие крысы, те живучие твари, что обитали под обломками старых городов, избегали этой зоны. Слишком высокая радиация, слишком много смерти, слишком много молчания. Сенсоры легионера работали на пределе своих возможностей. Он улавливал колебания воздуха, вибрации земли, даже слабые электромагнитные импульсы, которые излучала старая техника, погребенная под тоннами песка. Но органики не было. Вообще никакой. Только пустота. Процессоры робота анализировали данные, сравнивали с архивами и выдавали один и тот же результат. Цель не обнаружена. Но приказ был выполнен. Он должен был найти тело, и он его найдет. Система не знала сомнений, не знала усталости, не знала страха. Она просто выполняла. Снова и снова. До тех пор, пока не будет достигнут результат.